Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор со Светланой Перегудовой, психологом волонтерского движения «Даниловцы». Добрый день, Светлана.
Здравствуйте, Александр.
Светлана, в прошлой программе очень подробно рассказали о различных видах мотивации волонтеров. А что лично вас привело к этой деятельности?
Меня, конечно, много всего привело. Вот. Трудно даже, наверное, сразу так лично ответить, очень личный вопрос. На тот момент мне уже было за 30, и у меня не было детей. Это был 2008 год, да, и у меня не было детей, и не ладилась личной жизнью. Я поняла, что я нянчусь не с теми, с кем нужно нянчиться. Вот. И, конечно же, мне хотелось очень такой родительской реализации. И я стала волонтером нашей первой волонтерской группы, которая навещала деток с заболеваниями мозга и позвоночника, головного мозга и позвоночника, в нейрохирургии Бурденко. Два отделения детских нейрохирургий в институте нейрохирургии имени Бурденко. Это первые группы волонтерские в добровольческом движении «Даниловцы». Они появились в мае 2008 года. И я целый год была волонтером этих групп. И мне было очень важно встречаться с детьми, общаться с ними. Вот именно в таком личном ключе, не профессионально, потому что как психолог я, конечно же, работаю с детьми, и навыки у меня есть, а мне было важно именно такое личное присутствие, игра, общение. Ну, вот на два часа как бы родители нам доверяли деток, иногда тоже сами присутствовали. И для меня также важно было такое вот, ну, служение, как евангельское, да, вот то, что вот был в больнице, вы посетили меня, да, чтобы свое время жизни в том числе и вот таким образом направлять. Еще мне также было важно поддержать ту инициативу, которую мои единомышленники, с кем я работала в центре молодежном при Даниловом монастыре, люди, которые для меня интересны, это Юрий Белановский, Андрей Мещеринов, Настя Ярмыш, Калиса Патласова. Вот они сказали, что есть такое начинание, меня это очень заинтересовало. То есть в кругу единомышленников было очень легко и интересно. Первое посещение, дальнейшее, мы всегда все обсуждали, и потихонечку наше движение стало развиваться. Появилась в сентябре 2008 года группа приютов, был тогда приют «Дорога к дому» на Профсоюзной. Вот Настя Ярмыш, одна из волонтеров нашей группы больничной, стала его координатором. Потом через год Настя стала заниматься ярмарками благотворительными для добровольческого движения «Даниловцы», потому что появились наши нужды по сбору средств для того, чтобы дарить детям на Рождество, на Пасху подарки, покупать расходные материалы для творческих занятий, похилы, такие необходимые нужды. И вот у нас появились первые благотворительные ярмарки. Настя стала координировать их, а я созрела, и мне предложили стать координатором группы приютов. И также через какое-то время еще координировала группу в 6-й детской психиатрической больнице, 3-м женском остром отделении. В этой группе у нас вырос свой координатор из волонтеров, Лиза Чистякова. Она тогда была еще студенткой, сейчас она уже профессионал, преподаватель, филолог. И сейчас уже в этой группе вырос второй координатор, вот из волонтеров как раз. Это очень всегда ценно, когда группа становится живой, и в ней вырастают лидеры, и когда человек, который организовывал ее, или важный период деятельности этой группы присутствовал, направлял, может вполне пойти заняться чем-нибудь еще, да, в какое-то другое направление, или семейной жизнью, воспитанием детей, вот, со спокойной душой, зная, что там остались люди, которые продолжат это дело, и как бы это дает эту свободу и такое чувство преемственности. Затем появилось такое в 2013 году появилась возможность навещать детей в детском доме-интернате 24. Наша группа приютов к тому моменту очень сильно выросла, и появились новые координаторы в ней из числа волонтеров. Мы стали навещать 7 детских социальных учреждений в Москве и Подмосковье, 2 подмосковных. Это Ступинский детский приют государственный и негосударственный приют «Незнайка» для семей беженцев. Там тоже дети из разных регионов России, постсоветского пространства, а также даже из Африки и из азиатских стран. Люди, которые вот мамы с детками, которым сейчас негде жить, им там решаются юридические вопросы, а волонтеры поддерживают детей в плане досуга, организации игр, занятий. Родители учатся тоже проводить с детьми время творчески, а не только быть заняты решением взрослых проблем. И очень такая, ну, хороший контакт, оптимизация вот этого общения и климата психологического происходит. И 5 московских учреждений, детских, социальных, социально-реабилитационный центр, школы-интернаты, и детские дома, интернаты для умственно отсталых детей, 15-24 у нас школа-интернат для семейных детей с умственной отсталостью, там у нас тоже волонтер активный посещает, инициировал это посещение. Вот у нас эта группа выросла, и я стала координировать вот эту новую группу в детском доме-интернате номер 24 на Сколковском шоссе. Вот 2 года в июле как раз этой нашей деятельности исполнилось. И также со временем, уже в 2008 году, стал вопрос о психологической поддержке волонтеров и координаторов, потому что деятельность очень ресурсозатратная в плане психологического, да, такого состояния волонтеров. Волонтеры нередко общаются с детками в тяжелом состоянии, послеоперационном, предоперационном, когда много тревоги, когда есть угроза жизни, с родителями, которые очень переживают, волнуются, и надо их тоже как-то поддержать или, по крайней мере, не усиливать, да, вот это состояние тревоги. Вот. И поэтому волонтеры тоже нуждаются в поддержке. И в добровольческом движении «Данилцы» с самого начала возникла такая цель, что волонтеры заботятся о подопечных, а координаторы и администрация движения заботятся о волонтерах. Это наши подопечные. Поэтому и тоже в этом кругу проходит такая регулярная работа по осмыслению, как сделать так, чтобы волонтеры, ну, чувствовали значимость своей деятельности, чтобы они эмоционально не выгорали, как их поддерживать, как передавать им ответственность за свое благополучие, как не перегибать палку в плане обязательств, да, что обязательно, если что-то не получается, волонтер всегда может отказаться. Главное — поставить в известность смс-кой, коротким звонком, просто чтобы координатор понимал, может он рассчитывать на человека или нет. То есть вот эта свобода обязательная и необходимая, и без нее, конечно, ну, волонтерская деятельность существовать не может. Может, да, иначе просто люди разбегутся.
Но все-таки, если обратиться к вашему первому опыту волонтерской, да, деятельности, вы пришли, насколько я понимаю, в учреждение, в котором находились детки, в общем, больные.
Да, с тяжелыми заболеваниями.
Что значит с точки зрения психолога, но вы все-таки человек, да, подготовленный.
Да.
Вот всегда хочется спросить, вот что чувствуют люди, которые первый раз оказываются в таком заведении?
Трепет. Сложно. Я чувствовала трепет. Мне волнение. Волнение и ответственность. Потому что понимание, что эти дети, часть этих детей находится вот на грани, как на передовой солдаты, может быть, да, в горячей точке. Потому что они в таком еще юном возрасте, некоторым по несколько месяцев, а некоторым там несколько годиков всего лишь. И они очень, ну, как сказать, им хочется жить, играть, развиваться, а им ставят капельницы, режут для того, чтобы улучшить их здоровье. Но дети это не очень понимают, да, и они, конечно же, очень сильно страдают, и у родителей, мам, пап, бабушек, которые с ними там находятся, им очень всем тревожно. И этот фоном присутствует. И, конечно же, волонтер со своей творческой активностью, с рисунками, с лепкой, в свободное время, как бы во второй половине дня после всех лечебных процедур, очень уместен, кстати, в игровом пространстве или даже в палатах, когда детки не могут выйти после операции, например. Но при этом они очень нуждаются в том, чтобы разомкнулся вот этот мир боли, мир процедур, вот, чтобы туда вошло детство. Когда волонтер приходит и просто посидит рядом, скажет, что он рад ребенку, что он может для него что-то нарисовать или слепить, если ребенок не может с ним разделить эту деятельность творческую, или сыграть в шахматы, если это подростки, или почитать какую-то книжку, или, может быть, что-то рассказать, то для ребенка происходит такое, как сказать, чудесное возвращение в прежнюю жизнь, где он был естественным, где его не связывало какое-то недомогание или какие-то ограничения физического плана, где мама тоже как-то переключается и улыбается, потому что интересно. Вот. И в этом смысле, конечно же, вот такой трепет ответственности, волнения, оно в творческой деятельности преодолевается. И получается чувство сопричастности, чувство такого, ну, как сказать, чуда. Я бы сказала, вот, ну, что как бы мы выходим за рамки болезни. И происходит вот такая, вот как бы есть волонтер, есть ребенок, есть родитель, даже есть медперсонал. Нам нередко медперсонал помогал, давал иголки ненужные от шприцов. И дети кололи игрушки, играя в то, что игрушки тоже претерпевают уколы. Тем самым преодолевая свой страх уколов и вот этих вот вмешательств медицинских, потому что, ну, у части детей, конечно, они натерпелись, и я очень чувствительна к таким, любому человеку больно, когда его колят, вот, и сопротивлялись очень сильно, то после вот таких игр, что они становились врачами, игрушки претерпевали уколы, вот, волонтер все это, значит, как сказать, тоже поддерживал и сопереживал игрушкам, и верил в силы врачей, что они вылечат игрушки, да, вот ребенку было важно почувствовать, что он борется вместе с врачами против какой-то болезни, помогает тоже, вот, то ребенка, конечно, это очень сильно воодушевляет, он выходит из позиции жертвы, вот в этих медицинских, да, процедурах, и он понимает, что вот оно того стоит, стоит ради здоровья, ради того, чтобы мама, да, как-то верила, что он может выздороветь, что вот он не сопротивляется, не капризничает, а что можно как бы потерпеть, потому что это все, ну, проходит, потом снова будет здоровье, будет игра, будет интересная жизнь, вот, которая видна из окошка. Через волонтеров она приходит вот рядом.
Насколько регулярно вы посещаете? Ведь это важно не один раз прийти.
Да, да, конечно же, важна регулярность. И у нас это системный вот такой подход, регулярное посещение всех наших подопечных и заключенных в колониях, и детей в приютах, в больницах, и кормление бездомных, и благотворительные ужины для малоимущих прихожан Данилова монастыря, их друзей, знакомых, одиноких людей. Конечно же, это все происходит регулярно. Каждое дело со своей регулярностью, от нескольких раз в неделю. Есть еще у нас направление благотворительных ремонтов. Там они больше всех трудятся 3 раза в неделю. Они в свое свободное время, в выходные, вечером после работы приезжают и делают благотворительные ремонты. Фонд предания финансирует материалы там необходимые, вот, доставку их. Вот. А волонтеры дарят свое время, свой труд, свои старания. Поэтому, конечно же, это регулярная работа. И у нас есть такой принцип: когда начинаешь какое-то дело, начинай с малого. Раз в месяц, раз в 2 недели, раз в неделю. Не переусердствуй. Если ты видишь, что инициатива координатора находит поддержку со стороны единомышленников, появляются волонтеры, которые эту решимость координатора тоже своим регулярным посещением поддерживают, уже можно расширять присутствие до нескольких раз в неделю, да, хоть каждый день, лишь бы только эта группа хватала на то, чтобы... Ну, сейчас у нас в добровольческом движении Данилова каждый день по несколько посещений в разные учреждения. Не могу сказать, что в каждом учреждении мы каждый день присутствуем. Вот, например, в детском доме-интернате мы максимум бываем 3 раза в неделю. Минимум 1 раз, но чаще всего 2 раза в неделю мы стабильно присутствуем. И зачастую уже даже не всегда нужно присутствие координатора, если опытный волонтер, и он выражает заинтересованность и свою готовность, решимость прийти, и уже человек проверен, да, у нас есть его анкетные данные, человек зарекомендовал себя положительно, его знают сотрудники учреждения, есть пропуск, поэтому, конечно же, мы такую инициативу приветствуем. Бывает, что вот за счет таких инициатив волонтеров, проверенных, уже надежных людей, развивается деятельность движения, вот, и расширяется количество присутствия, вот, для наших детей.
Сколько вообще волонтеров вовлечено в вашу деятельность?
Вот по базе данных около 2000 у нас анкетка людей, которые прошли собеседование за 7 лет. Мы не считаем, что это много, мы, конечно, бы хотели, чтобы этот круг людей был больше, и мы активно для этого в средствах массовой информации, в интернет-среде, в социальных сетях, на нашем сайте распространяем информацию, у нас регулярно проходит собеседование каждый день. Можно пособеседоваться каждый будний день, пройти эту процедуру. Да, конечно, это с улицы, просто так в учреждение не прийти, потому что это очень ответственно. Мы как бы стараемся сделать все необходимое, чтобы, ну, все-таки проходило отсеивание таких каких-то неблагонадежных людей с непонятной мотивацией. Да, может быть, не всегда был такой достойной помощи. Да. Реально действующих, я бы сказала, человек 200. То есть 1/10 реально действующих, регулярно присутствующих в учреждениях. И вот, например, на праздниках волонтерских, вот мы отмечали недавно 7-летие добровольческого движения Даниловца, было 80 человек. То есть получается, что трудиться готовы больше, чем праздновать. люди, потому что там уже тоже были сессии, отпуска. Вот. Но мы всегда очень рады и стараемся создавать такие события для волонтеров. Открытие сезона, закрытие сезона, Рождество, Пасха. Вот мы отмечаем вместе. По крайней мере, те, кто хотят общения, друзей найти, единомышленников, они приходят, и у нас получаются очень теплые, такие светлые праздники.
Это все происходит на базе Даниловского монастыря?
Да, и при Даниловом монастыре есть здание воскресной школы. Оно вот нас гостеприимно привечает, но также есть здание на Шухова. Это союз волонтерских организаций. Нам тоже иногда предоставляют там помещения для мероприятий, для встреч психологической поддержки, для тренингов с волонтерами, для тренингов для координаторов, таких совещаний. Вот.
Поэтому... Вообще, если говорить о том, кто такие волонтеры, какой-то портрет типичный,
да,
волонтера, можете
такой срез,
обрисовать?
Да, социальный, да, срез. Я бы сказала, что это молодые люди и девушки, девушек больше, от 18 до там, 40 лет, больше, конечно, 20-30, вот, работающие и студенты. Преимущественно молодые специалисты, я бы сказала, студентов чуть-чуть поменьше, они больше приходят на собеседование, но потом учеба, расписание занятий их меняется, соответственно, деятельность на них присутствует меньше. Хотя бывают очень активные студенты, которые каждый день где-нибудь участвуют и продолжают учиться, и заканчивают университеты, и создают семьи. То есть вот такие одаренные люди с щедрой душой. Вот. Но преимущественно, конечно, это работающая молодежь, у которой активная жизненная позиция, которым не нравится просто критиковать или безразлично относиться, которые хотят что-то в этой жизни поменять. И мы очень уважаем и любим уже даже за это время. Каждый человек дорог, ценен. И для меня лично это самое главное, что есть в добровольческом деле, это вот человек. Все равно подопечный, волонтер, родственник подопечного, администрация. Каждый человек, он вносит свой вклад, который позволяет этому делу существовать. И это вот самая большая радость.
Если говорить о направлениях волонтерской деятельности, то, может быть, немножко грубо, но что наиболее популярно?
Ну, в настоящее время самая, на мой взгляд, развитая область – это помощь детям-сиротам и социальным сиротам. И сейчас больше стало внимание уделяться старикам. Есть фонд «Старость в радость». Также сейчас постепенно набирает оборот работы с заключенными и бездомными. Вот. Многодетными семьями, малоимущим слоями населения, которые вот одинокие такие вот. Но всегда очень важно понимать, что вот эти наши подопечные, наши люди, о которых мы заботимся, что важно это делать с уважением, не умаляя их достоинств в связи с тем, что они находятся в положении получателей. Потому что волонтер тоже получает чувство сопричастности, возможность доброго дела, да, возможность быть в кругу единомышленников. И это очень ценно, и мы тоже благодарны нашим подопечным и стараемся вот этот баланс взаимоуважения поддерживать. И ни в коем случае не развивать потребительское отношение, потому что нередко все-таки практика такова, что намного проще приехать с подарками, раздать детям подарки, которые неизвестно, хорошую ли они службу сослужат детям, потому что подарки очень много кто дарит, и фонды, и организации, и дети зачастую пресыщены, и внутреннюю свою пустоту, которую должна заполнять родительская любовь, и творчество, и радость жизни заполняется предметно. И это, конечно, все не находит насыщения. Поэтому, когда мы приезжаем после, например, Нового года, Рождества, когда дети вот в конфетно-подарочном таком состоянии находятся, принимающим, и говорят нам, а где подарки, мы уже говорим, что вот праздники прошли, впереди Пасха, мы будем рады вас поздравить. А сейчас для нас и всегда для нас главный подарок – это встреча с вами, это совместные наши интересные дела, общение, игры. И мы были бы рады, чтобы общение с нами тоже для вас было бы подарком. И они говорят, да, они соглашаются. Вот. И в большинстве случаев, как бы, даже если кто-то потом и спросит, мы также отвечаем, и дети с пониманием понимают, что действительно общение не заменить подарками. Вот. И материальное сейчас положение в московском регионе благополучное у детей. Именно не хватает такого личного компонента присутствия в жизни. Идеально, конечно, если это наставничество, как в программе «Старшие братья, старшие сестры». Есть вся информация в интернете по этой программе. Сейчас тоже есть такая мысль в добровольческом движении «Даниловцы» развивать тему наставничества, потому что это наиболее эффективно вот в мировом опыте, чтобы у каждого ребенка и социального учреждения, это мечта и идеал моей жизни, вот, появилась семья или появился взрослый, надежный надежный человек, благонамеренный, который бы регулярно навещал ребенка, а если совсем уж все как бы хорошо будет развиваться, и, может быть, стал его опекуном, поучаствовал в жизни как замещающий родитель, или лучше, если это будет, конечно, семья, чтобы дети все-таки вышли из социальных учреждений именно в общество с опытом семейной жизни, с видением изнутри, как строится быт семьи, отношения, что самое главное, да, отношение к самому себе, ответственность, чтобы...
Насколько долго хватает среднего волонтера? Или это разовое посещение, потом вот люди исчезают?
Разовое посещение – это совсем нежелательное явление, которое не избежать, к сожалению. Действительно, есть среди волонтеров люди, которые приходят, смотрят и говорят: нам тяжело, нам больно. И мы с уважением к этому относимся. Мы обычно таким людям говорим, что есть другие направления, где, может быть, ваш эмоциональный отклик будет более положительным. Может быть, вы найдете себя в группе благотворительных ремонтов, да, где вы можете что-то делать руками. Волонтеры могут вести переписку с заключенными, может быть, да, или как-то административно помогать, быть фотографами, помогать с перевозками волонтеров, если это удаленное какое-то учреждение, или с перевозкой каких-то пожертвований, которые в виде подарков, книг, литературы, продуктов, да, к нам приходят. Поэтому мы всегда предлагаем какую-то приемлемую для человека активность, если говорить, чтобы человек все-таки в добрых делах утвердился. Для нас это очень важно, чтобы все-таки он нашел комфортную для себя форму деятельности в служении ближним в удобном для себя режиме. Пусть это будет раз в год, раз в полгода, раз в месяц, там, хоть каждый день. Да? Вот пусть человек выберет то, что ему самому по душе на настоящий момент жизни, как его график жизненный позволяет, его интересы, интересы его близких, ни в коем случае, чтобы это было не в ущерб. Поэтому, конечно, для нас опыт таков, что от нескольких месяцев до нескольких лет средняя продолжительность жизни волонтеров. Тут зависит от стрессоустойчивости человека, от способности его к заботиться о себе, чтобы все свои интересы как-то вместить, да, и волонтерство, чтобы их не вытесняло. Это зависит от свободного количества свободного времени, да, от желания что-то менять, от такой инициативности, целеустремленности человека, да, потому что есть волонтеры, координаторы, которые очень много времени, можно сказать, живут этим и живут годами. Вот, ну, в моем случае есть среди даниловцев еще Лиза Чистякова, Юрий Белановский, Андрей Мещеринов, Лида Алексеевская, то есть ряд вот хороших моих знакомых. В других волонтерских сообществах, я знаю, тоже такие есть. Люди просто уже там, ну, больше 5 лет, да, там, в нашем случае там 7 лет этим занимаются. Конечно, происходит профессионализация. Она вдохновляет, потому что то, что раньше было таким как бы бескорыстным участием, когда ты становишься, например, координатором, в нашем добровольческом движении уже координатор получает хоть небольшую, но оплату. От 1000 до 20 000 рублей, в зависимости от направления, от занятости, от ответственности, которую человек несет на себе, все-таки поощряется. Это не весь какая зарплата, но все-таки она позволяет человеку чувствовать, что он ответственен за это дело, да, и как-то это компенсируется, это позволяет, может быть, сократить занятость по основному месту работы, да, и это очень важно, поэтому, конечно, вот эти средства, которые идут на организацию волонтерской работы, на поддержку волонтеров, их мотивации, профилактику эмоционального выгорания, на поддержку сайта, информационного пространства, чтобы это все освещалось не ради похвалы, да, что вот мы делаем хорошее дело, это приятно само по себе, а ради того, чтобы наше движение существовало, развивалось и оказывало поддержку, во-первых, молодежным инициативам, еще очень важно тем людям, за которых мы уже взялись быть ответственными, которых взялись поддерживать, вот в таком ключе.
Вот наши зрители в регионах, послушав вас, захотят поучаствовать в волонтерской деятельности. Вы работаете в Москве. Как быть жителем других регионов? Где искать информацию, стоит ли самостоятельно организовывать какие-то группы, как найти себе применение?
Вот опыт волонтерства в нашей стране показывает, что в регионах уже существуют добровольческие организации. Конечно же, многие изобретают велосипед и проходят на ощупь этот путь построения волонтерской практики, добровольческой организации, прям вот, как сказать, набивая все шишки, которые, может быть, приходится, когда являешься первооткрывателем, да, в чем-то. Вот. Но у нас, мы стараемся опытом своим делиться 7-летним, и у нас есть сайт, который регулярно пополняется новыми статьями который взят из интервью координаторов по осмыслению их практики в больницах, в приютах, в ремонтах, в переписке с заключенными, в организации волонтерской деятельности, в поддержке группы, в профилактике эмоционального выгорания. Все эти материалы, видео, текстовые, они присутствуют на сайте. И у нас сейчас активно развивается обучение инициативной молодежи и активных волонтеров, чтобы из них растить будущих координаторов. Конечно же, преимущественно это очные занятия, но сейчас благодаря все-таки развитию интернета есть и вебинары, и есть видеозанятия, которые можно в удобное для себя время посмотреть, и можно приехать, если есть возможность, в какие-то дни пройти такие занятия, которые у нас сейчас в сентябре будет вывешен план занятий на год.
Спасибо вам большое.
Да,
спасибо за вашу работу.
Да, спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.